Похоже, Кирстен поняла. Ведь как-никак она сидела в первом ряду, когда у моего отца случился инфаркт. Я рассказал ей, как обстоят дела, и Кирстен отправилась в гостиную объясняться с мамой. Они говорили на шведском, который, как я понял, был языком любви в этой семье. Во время их разговора миссис Умляут все время косилась на меня. Поначалу ее взгляды были исполнены подозрения, но постепенно она оттаяла, и в ней вновь проснулись материнские инстинкты. Ко мне на кухню пришел Гуннар. Вот тут я удивился, потому что мы теперь вроде как преступник и его жертва. Однако, судя по всему, моя неожиданная атака не лишила его обычного спокойствия. Наверное, потому что у него имелись куда более серьезные поводы для волнений. «Похоже, голубая лента для нашей школы сгорела синим пламенем», — изрек он и рассказал, что случилось после того, как наша семья покинула актовый зал. «Не смог я отдать им их месяцы», — вздохнул Гуннар. «И тебе тоже не смогу. Потому что на прошлой неделе папа нашел папку и сжег все контракты в камине». Вот и конец моим надеждам. Развеялись как дым. Без этих контрактов не удастся отменить все содеянное мной. Правда, я уже достаточно пришел в себя, чтобы сообразить, моему папе эти бумаги все равно не помогли бы. Гуннар поведал, что в ту самую минуту, когда их мама переступила порог, мистер Умляут ушел из дому. «Они расходятся», — сообщил он. Я собрался было ответить, что, мол, невелика беда, бывает и хуже, но сдержался, поймав себя на том, что уж больно это походило бы на высказывание тети Моны.
«Душевная травма? Вот когда твоего папу хватит инфаркт, тогда ты узнаешь, что такое душевная травма. И, кстати, инфаркты гораздо инфарктистее в Чикаго».
Мне не хотелось преуменьшать его боль. Любая проблема кажется тяжелой до тех пор, пока тебя не постигнет беда, похоже. Через пару минут в кухню зашли Кирстен и миссис Умляут, в руках которой, к счастью, уже не было колотушки для мяса. Она присела рядом и посмотрела на меня с гораздо большим сочувствием, чем когда я ворвался в их дом.
«Как папа?» — спросила она.
«Операция все еще идет. Во всяком случае, шла, когда я уходил из больницы». Миссис Умляут кивнула. Потом взяла обе мои руки в свои, заглянула в мой единственный функционирующий глаз и сказала нечто такое, что я буду помнить всю свою жизнь.
«Он либо будет жить, либо умрет».
В точку. Всего несколько слов. Но мне внезапно все представилось в более ясном свете. «Он либо будет жить, либо умрет». Так просто. Вся эта драма, все сумасшествие, вся паника не значили ровно ничего. Жизнь — это игра, бросок игральной кости. Не знаю почему, но меня эта мысль утешила. 50 на 50. Только два варианта. Предсказать тот или иной исход я не мог, контролировать их — тоже. Это было свыше моих сил. Я боялся произнести слово «умрет», но сейчас, будучи сказанным с такой силой и сочувствием, оно вдруг потеряло надо мной власть. Впервые за всю ночь я расплакался так отчаянно, как будто боялся не дожить до завтра, хотя прекрасно знал, что завтра для меня все же наступит. Может, и не такое, какого бы мне хотелось, но наступит. Я почувствовал на своем плече руку Кирстен, и теперь утешение объяло меня со всех сторон. А когда мои слезы иссякли, миссис Умляут сказала:
«Пойдем, я отвезу тебя в больницу».
В комнате ожидания я увидел больше знакомых лиц, чем когда уходил. Прибыли наши родственники, с которыми мы так и не встретились на Рождество. Барри из ресторана, пара друзей семьи, а главное, здесь были Лекси и ее дедушка. Я сразу направился к Лекси. Завидев меня, пес-поводырь Мокси встал, Поэтому моя подруга узнала, что я здесь, еще до того, как кто-то назвал меня по имени.
«Мы приехали, как только услышали», — сказала она. «А ты где был?»
«Долгая история. Какие-нибудь новости есть?»
«Пока нет».
Я огляделся. Мона вернулась, Кристина спала у нее на руках. Они что, помирились? На меня тетя не смотрела. Кроули, который никогда не покидал свои квартиры, если только его не выковырять оттуда ломом и не увести силой, подошел ко мне и сказал: «Оплачиваю все издержки, каким бы ни был исход». Я начал было закипать, но тут же понял, что на эту ночь я уже назлился выше нормы. «Не нужны нам ваши деньги», — ответил я, — «сами справимся».
«И все равно вы их примете», —
отрезал старикан и с чувством, которого я никак от него не ожидал, добавил:
«Потому что дать их — мой долг».
Мне оставалось лишь тихо кивнуть.
«Твоя мама наверху, в часовне»,
— сообщила Лекси. Наскоро поприветствовав родственников и друзей, я отправился искать маму. Часовенка была скромная, всего 4 ряда скамеек, слишком, на мой взгляд, удобных для скорбящих посетителей. Здесь был витраж, подсвеченный сзади лампой дневного света. Крест отсутствовал, потому что помещение предназначалось для самых разных религий и верований. Самым замечательным предметом обстановки являлась большая полка с библиями и другими священными писаниями всех форм и размеров, так что никто не был забыт.